Почти в конце своего первого послания церкви в Коринфе апостол Павел пишет такие слова. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много». Об этой великой и широкой открытой двери мы узнаем из разбираемой нами сегодня 19 главы книги Деяния. Начинается эта глава с описанием прибытия апостола Павла в Ефес, где он встречается с некоторыми учениками Иоанна Крестителя. Павел указывает им на то, что крещение Иоаннова недостаточно, что они должны верой принять Иисуса Христа, о котором возвещал Иоанн Креститель. Услышав это, ученики крестились во имя Господа Иисуса и приняли дар Святого Духа. С этой небольшой группы учеников, которых было около 12 человек, и началось сильное духовное пробуждение в Ефесе. На первый взгляд, дверь к этому мощному вторжению Евангелия в Ефес казалась незначительной, маловажной. Фактически, открытие этой двери началось со свидетельства двух самых обыкновенных и скромных людей – супругов по имени Акилла и Прескилла, ремеслом которых было делание палаток. Именно они оказались тем ключом, которым господин жатвы открыл эту дверь для служения апостола Павла в Ефесе. В глазах человека такое начало могло бы показаться ничем, но тот, чье сердце предано Богу, какой бы незначительной и маловажной ни казалась отверстая дверь, он взирает не на эту дверь, но на величие Бога, на силу того, кто открывает эту дверь. Далее мы видим, что после обращения этих первых 12 человек прогресс в деле евангелизации города Ефеса как бы приостановилось. В течение 3 месяцев апостол Павел проповедует в синагоге, но это приводит к самым незначительным результатам. Сказано, как некоторые ожесточились и не верили злословия путь Господень пред народом. Вследствие этого Павел оставляет их и, собрав учеников, проповедует и учит в другом месте. И в 10 стихе сказано, что это продолжалось до 2 лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Таким было начало открытия этой великой и широкой двери, о которой пишет апостол Павел верующим в Коринфе. Но, дорогие друзья, посмотрите, каковы были результаты этого, казалось бы, малого начала. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясни с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Так мы читаем в 11 и 12 стихах 19 главы. Но обратите внимание, дорогие друзья, что Павел пишет коринфянам не только о великой и широко открытой двери, но он говорит еще о том, что противников много. Будьте уверены в том, что всякий раз, когда Дух Святой начинает свое дело, дьявол не сидит сложа руки. И именно это мы видим здесь в Ефесе. В 13 стихе мы читаем, что некоторые иудейские заклинатели стали подражать апостолу Павлу, употребляя имя Иисуса для заклинание злых духов. Но злой дух ответил им: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую власть, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. Как видим из этого текста, действие дьявола всегда приводит к тому, что он поражает самого себя. Да, дорогие мои, то, что противников было много, мы видим и из дальнейшего текста, когда поднялся целый мятеж против Павла. Об этом мы читаем во второй половине 19 главы. Но все эти противодействия врага послужили к большему успеху благовествования, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины, и напал страх на всех, и величаемо было имя Господа Иисуса. И это, дорогие мои, привело к тому, о чем сказано в разбираемом нами сегодня тексте. Вот что мы читаем в 18 по 20 стихи 19 главы книги Деяния. Это наш сегодняшний текст. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 000 драхм. С такою силою возрастало и возмогало Слово Господне». Это было результатом проповеди Слова Божия, что ясно видно из 10 стиха, в котором сказано, что все жители Аси слышали проповедь о Господе Иисусе. И вот мне хотелось бы сегодня разобраться в очень интересном и важном вопросе, а именно, в чем же заключается проповедь Слова Божия, проповедь о Господе Иисусе? Из результатов ясно видно, что в этой проповеди была сила, великая сила, но не сила человеческая, а сверхъестественная, о которой апостол Павел так выразился в своем послании к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». А в своем послании к Коринфянам апостол Павел пишет так: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». И вот важно знать, в чем заключается проповедь апостолов, что значит проповедовать о Господе Иисусе, что значит слово о кресте, ибо только это слово, это благовествование могло тогда и может и сегодня произвести такое действие и принести такие результаты, которые в корне меняют человека, делает его новым творением во Христе Иисусе, как сказано в Библии: «Древнее прошло, теперь все новое». Для апостолов проповедь Слова Божия стояла на первом месте. Почему же апостолы придавали такое большое значение проповеди Слова? Именно потому, что только через проповедь мог Дух Святой производить это чудо полной перемены в человеке, сделать его новым творением. Посмотрите, какую потрясающую перемену произвели они в жизни жителей Эфеса, язычников, которые перед всем миром показали, что теперь они стали новыми людьми, которые сжигали все свои чародейские атрибуты. Нет, они не продали их кому-то, но предали огню, уничтожили. Сказано, что цена этим вещам была на 50 000 драхм. А надо сказать, что однодневный заработок в те времена – равнялся 1 драхме. Вы воображаете, какую цену? Но, уверовав, все это они сожгли и сделали это публично перед всеми. Мне вспоминается один случай, как на одном многолюдном евангелизационном собрании, после того, как проповедник сделал призыв к покаянию, многие выходили вперед к платформе, где стояла кафедра проповедника, и со слезами на глазах, а часто с рыданием и воплями взывали Господу, исповедуя свой грех. При этом они вынимали из кармана сигареты, а некоторые и наркотики, и бросали на платформу, а проповедник топтал эти вещи, превращая их в прах и пыль. Это, дорогие мои, покаяние было, это было результатом действия проповеди Слова Божия. Сила благовествования ничуть не изменилась и в наши дни, дорогие мои. Слово «сила» по-гречески «дунамис». Отсюда и происходит наше слово «динамит», которое сегодня имеет то же действие, какое имел тогда, когда его изобрели, поскольку содержит в себе те же компоненты. Так точно и проповедь слова. Если мы будем проповедовать Евангелие так, как это делали апостолы, то наша проповедь будет приносить те же результаты. Из чего же состоит этот Божий динамит, благовествование Христова? Пусть сам апостол Павел ответит нам на этот вопрос. Помните, прощаясь с пресвитерами Ефесской церкви, Павел говорит: «Я не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». А теперь послушайте, что сказано в Библии о том, чему Павел учил их и о чем проповедовал. «Возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Вот в чем заключалась проповедь апостола Павла. Покаяние перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Это и есть, дорогие мои, благая весть. Обратите внимание, с чего начинается проповедь благой вести. Она начинается с покаяния. Помните, как заканчивает апостол Петр свою проповедь в день Пятидесятницы? Об этом сказано во второй главе книги Деяний. Ведь это была первая проповедь Первоапостольской церкви. Вот что сказал тогда Петр. «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Возьмем, к примеру, вторую проповедь Петра, записанную в следующей главе, то есть в третьей главе книги Деяний. Вот что говорит Петр своей аудитории. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились грехи ваши». Что говорит узник Павел, свидетельствуя перед царем Агриппой? «Я не воспротивился небесному видению», — говорит он, «но сперва жители Дамаска», — это там, где он обратился, «и Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Где бы ни был Павел, кому бы он ни проповедовал, проповедь его была об одном и том же. Павел не воспротивился небесному видению, когда по дороге в Дамаск сам Господь предстал перед ним, но возвестил всю истину, и началась она с призыва грешникам к покаянию. Посмотрите, как началось служение Иоанна Крестителя. Послушайте, что говорит об этом Библия. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда сам Господь Иисус Христос явил себя народу, с того времени сказано, что Иисус начал проповедовать и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Позднее, когда Иисус Христос покидал эту землю, в своих последних наставлениях ученикам-апостолам он говорит: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаяние и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы свидетели сему». Дорогие мои, не следует ли и нам начать с того, с чего начали апостолы и сам Господь, наш Иисус Христос? Покайтесь! Это начало, это первое условие, это главная цель и причина проповеди, чтобы люди покаялись и обратились к Господу. Так давайте же проверим самих себя, дорогие мои. Или, как говорит Слово Божие, испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте. Дорогой друг, какое значение имеет для тебя христианство? Произвела ли в тебе перемену услышанная проповедь Слова Божия? Да, я имею в виду радикальную перемену, так, чтобы ты мог сказать про себя, что ты действительно стал новым человеком. Каким образом повлияло на тебя Слово Божие? В разбираемом нами тексте мы видим, что проповедь Слова Божия произвела в Ефесе двоякий результат. Некоторые ожесточились и не верили, а другие покаялись и прославили Господа. Одно из двух. Можешь ли ты сказать про себя, что некогда ты служил князю мира сего, дьяволу, но Слово Божие произвело в тебе такую перемену, что теперь ты служишь Господу Иисусу Христу? Если мы не можем сказать этого, то фактически, дорогие мои, мы не дети Божии, и благая весть не дошла до нашего сердца. О таких сбывается пророчество Исаии, который говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Что же, дорогие мои, значит покаяние? С чего же оно начинается? Покаяние начинается с того момента, дорогие мои, когда человек начинает думать по-новому. Совершенно иначе он думает. Какой замечательный пример дал нам Господь в притче о блудном сыне. С чего началось покаяние блудного сына? Оно началось у корыта, из которого ели свиньи. Помните, он оставил родительский дом и отправился в дальнюю страну, где ему было весело, так как он предавался с друзьями кутежам. Но это продолжалось до тех пор, пока хватило денег. Были деньги, были друзья. Но вот он расточил свое имение, промотал все состояние, и не стало и друзей, и наступил в той стране голод великий, как мы читаем в этой притче, и постигла его нужда, которая заставила его пасти свиней. И чтобы не умереть от голода, питался рожками, которые ели свиньи. И вот тут, сидя у свиного корыта, он начал думать. В Евангелии от Луки, в 17 стихе 15 главы, мы читаем: «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода». Вот его новые мысли. Вот о чем начал думать блудный сын. Он думает сейчас совсем по-иному. Иначе говоря, он говорит самому себе: какой же я безумец? Вот к чему привело мое самоволье. Почему я так поступил? Сколько добра у отца моего, а я погибаю здесь от голода. Это было началом, дорогие мои, его покаяния. Он начал думать. И вот к какому решению он приходит? «Стану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». С такими мыслями он встал и пошел к отцу своему. Это, дорогие мои, покаяние. Заметили ли вы, дорогие мои, какие радикальные перемены произошли в его мышлениях? Живя в доме отца, он не хотел оставаться там. Он думал, что вдали от отчего дома, в другой стране будет лучше. Там ему повезет, у него есть состояние, и он добьется успеха в жизни. Счастье ждет его там, а не тут. Так мыслил он раньше и поступил согласно тому, как он думал. Ему и в голову не пришло, что он может ошибиться. А как же он уже взрослый человек, он мужчина. Ему не надо указывать, как жить. Помните, некоторое время спустя апостол Павел пишет верующим в Ефесе, напоминает им в своем послании, кем они были до своего покаяния. Вот что он пишет им. Слушайте. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя пожелания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Все они были блудными сынами. И апостол Павел, включая и себя, употребляет местоимение «мы». «Мы все». И вот, услышав проповедь Слова Божия, жители Эфеса начали думать по-другому. Ведь мы служим этим идолам, мертвым богам. Мы поступаем по воле князя мира сего, дьявола. И вот, когда они начали так думать, узнав от апостола Павла о Боге живом, услышав его проповедь, они поняли, что идут по пути погибели. Но сами они не могли дойти до этих мыслей, ибо были по природе своей чадами гнева, как сказано в Слове Божьем. Толчок к таким мыслям дало им слышанное слово, благая весть, которую проповедовал им апостол Павел. Именно тогда они поняли, что боги их мертвые, и что они служат дьяволу, а не Богу живому. И тогда они перестали думать по-старому и стали думать по-новому, и это привело их к покаянию. Какая трагедия, дорогие мои, для людей не понимать и не думать так, как говорит Слово Божие. Они ссылаются и утешаются своими предрассудками и предвзятыми мнениями о Боге, об Иисусе Христе и о самих себе, рассуждая приблизительно так. Но не беспокойтесь обо мне. У меня своя религия, и это достаточно для меня. Дорогой друг, я спрашиваю тебя, на каком авторитете основана твоя религия? Если ты придумал ее себе сам или кто-то другой, то она не может быть истиной, так как у грешного, греховного человека не может быть правильного понятия о Боге и о себе самом. Если твои понятия о Боге, о грехе, о праведности и о суде не основаны на Слове Божьем, то они и гроша ломаного не стоят. Они ложные. Слово Божие говорит, все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Чтобы начать думать по-новому, первое, что ты должен сделать, мой дорогой друг, это обратиться к Слову Божьему, начать думать по-Божьему, так, как учит Слово Его. Это и есть начало покаяния. Так поступает блудный сын. Он вспомнил дом отца своего, встал и пошел к отцу своему. Это значит, что в мыслях его совершился полный поворот. Покаяние действительно только тогда, дорогие мои, когда человек поступает так, как повелевает ему Слово Божье. Как же мы узнаем, что жители Эфеса действительно покаялись? Их покаяние они доказали своим действием на деле. Послушайте еще раз, что сказано в разбираемом нами тексте. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми». Не тайком и не где-то в укромном месте было сделано это. Нет. Уверовав, они открыто, публично, перед всеми сожгли свои чародейские книги. Действительно, покаявшегося человека узнают все, с кем только ему не приходится соприкасаться. Дома, на работе, в школе. Все знакомые знают его теперь. Вот такое покаяние производит Бог, дорогие мои. Я не могу закончить свою беседу, дорогие мои, не сказав, что и само покаяние дается человеку Богом по благодати. Жители Эфеса не могли бы покаяться и верить в Иисуса Христа, если бы Бог не послал им Слово Свое. В Библии сказано, благость Божия ведет тебя к покаянию. И то же слово говорит, что покаяние дается человеку Богом. Подумайте, как милостив Бог, что и сегодня Он дает возможность тебе слышать благую весть. Дорогой друг, Бог любит тебя, и Он желает, чтобы ты не погиб, но чтобы ты пришел к покаянию и имел жизнь вечную. Это милость Божья, Он желает твоего покаяния. Благость Божья ведет тебя к покаянию. Так сделай этот наиважнейший шаг, мой друг, какой только может совершить человек. Покайся, обратись к Господу сейчас, там, у своего радиоприемника. Он готов помиловать и принять тебя. Покайся перед Богом и веруй в Господа Иисуса Христа. Это путь к вечной жизни, и нет другого пути. Да, дорогой друг, благость, милость, благодать Божия ведет тебя к покаянию. Так не противься же ей, ибо завтра, мой друг, может быть уже поздно. Да поможет тебе Дух Божий сделать это сейчас.